Интернациональный союз писателей представляет книгу Людмилы Лазебной «Опаленное древо. Потомки». Часть третья. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Людмила Лазебная. «Опаленное древо. Потомки». Часть третья. Читает Дмитрий Попов. Февраль 1930 года в Ленинграде выдался особенно холодным. С первых дней установилась ветреная и морозная погода. Сердитый трескучий мороз, объединившись с арктическим воздухом, сковал льдом темные воды своенравной Невы и бескрайние просторы Финского залива. И лишь к концу месяца термометры стали показывать чуть выше минус 20, что радовало горожан и вселяло в них надежду на приближение весны. В просторной светлой гостиной Батицких в ленинградской коммунальной квартире на улице Пушкинской, 19, было тепло и уютно. По-прежнему, как и в старые добрые времена, здесь звучала хрустальная мелодия старинных каминных часов, которые мерно отсчитывали секунды, складывая их в минуты и часы жизни.
«Мама, может, нам котенка завести?» — спросила темноволосая синеглазая девочка, сидя у окошка с энциклопедией о домашних животных. «Кошки очень полезные, они людям доставляют много радости и помогают выздоравливать больным. Да-да, и в книге про это написано. Мне интересно, почему у нас никогда не было кошки? У многих моих одноклассников есть».
Вопросительно глядя на мать, быстро печатавшую на немецкой печатной машинке с русской клавиатурой фирмы «Mercedes 3», спросила Марусенька. Как и ее старший брат Сергей, в школу дочка Батицких пошла с 6 лет. Нынче она училась во 2 классе и была не по годам рассудительным и хорошо образованным ребенком. Ее брат ушел 14-й год. Сережкино детское увлечение авиацией с годами становилось только сильнее. Все свое свободное от школьных занятий время вместе с закадычным другом и соседом по коммуналке Вовкой Кожуховым Сергей пропадал либо в авиамодельном, либо в планерных кружках «Осавиахима», который лично организовал и вел самый известный летчик-испытатель страны Валерий Павлович Чкалов. Бывалому пилоту очень нравилось заниматься с молодежью, но особенно с мальчишками. Сегодня до вечера Варвара Михайловна была выходная, рабочий день заместителя заведующей столовой Ленинградского обкома партии начинался во 2-ю смену. К вечеру планировался торжественный прием передовиков металлургического производства, приехавших в Ленинград на конференцию по обмену опытом со всей страны. Пока Антон Сергеевич принимал ванну, Варварушка решила напечатать новую статью супруга, которую он написал по заданию РАП. Российской ассоциации пролетарских писателей, для газеты «Известия» в связи с 12-й годовщиной Красной Армии. Разместившись в каминном кресле на журнальном столике со своей пишущей машинкой, Варвара Михайловна то и дело отвлекалась, прислушиваясь, не зовет ли ее муж, и отвечала на многочисленные вопросы быстро взрослеющей дочери.
«Интересно, что это Марусенька заговорила про кота?» — подумала Варя и быстро ответила любознательной дочке. «У нас был раньше кот Василий, просто ты, Марусенька, была маленькая и не помнишь. Он у бабушки Прасковья на Украине остался».
Занятая статьей мужа, как бы между делом, ответила Варвара Михайловна.
«Вот как? А почему мы о нем никогда не вспоминали и не говорили?» —
продолжила дочка.
«А что о нем говорить? У него все хорошо, жил, как у Христа, за пазухой. Может, еще и сейчас живет, хотя навряд ли. Он тогда уже старым был. Ты сегодня весь день просидела дома за книгой. Погуляла бы», — предложила мать. «Книга очень интересная. Сейчас читаю о разных породах семейства кошачьих. Погулять я попозже пойду. Мы собрались с Сережей вечером на лыжах покататься. Вот он вернется, можно мы с ним на лыжную прогулку поедем? Ты не против? Сегодня на улице не так морозно и ветрено. Наверняка за день ребята уже сделали хорошую лыжню, и мы с Сережкой покатаемся на перегонки. Может, и Вовка Кожухов пойдет с нами за компанию. хотя его мама может и не отпустить. Ему вчерашнюю двойку по алгебре надо исправлять».
«Тоже слышала, как Нина Васильевна его отчитывала», — улыбнувшись, сказала Варя, вспомнив слова Вовкиной мамы Нины Васильевны, их соседки.
«Будущий летчик должен иметь по математике только пятерки».
«Марусенька, конечно, я не против. После прогулки на свежем воздухе голова всегда лучше работает. Главное, чтобы совсем не поздно было. Фонари зажигают рано. А вот твой дедушка Сергей Васильевич, профессор математики Санкт-Петербургского университета, тот любил утренние прогулки. Даже перед завтраком и после них чувствовал себя бодрым и молодым».
«Сережка наш весь в деда. С математикой дружит. Думаю, что он уже скоро приедет. Ему с Петра Лаврова менее получаса добираться. Сегодня у них там какое-то важное мероприятие. Сам Валерий Чкалов будет экзамены принимать. Вчера на соревнованиях по авиамоделям Сережкин планер был признан лучшим. Папа так радовался. Я тоже. Интересно, кем же станет мой старший брат? Может, гениальным авиаконструктором, а может, красным соколом, как у нас называют летчиков-истребителей. Я считаю, что нашему Сереже повезло, ведь он занимается именно в этих кружках — авиамодельным и планеристов. Да, мама? Кому скажи, каждый позавидует, что сам Валерий Чкалов учит тебя и парашют укладывать, и с ним прыгать, и основы аэродинамики преподает». «Я вот тоже бы хотела с нашими ребятами поехать в Дудергов и Гатчину, где воздушный сам Чкалов катает желающих на самолете. Еще хочу научиться метко стрелять и с парашютом прыгать. Вот подрасту немного и тоже в Осавиахим пойду. Пусть меня научат. Я, мамочка, прям ясно вижу, как все девочки нашего класса от зависти с ума сойдут. Вот это будет фурор!»
Выпрямившись и высоко задрав подбородок, пройдясь по комнате строевым шагом, размечтавшись, сказала Маруся.
«Зачем же с ума сходить? Они, может быть, наоборот, порадуются за тебя и будут гордиться», сказала Варвара, продолжая печатать.
«Нет, мамочка, наши уж точно с ума сойдут. Кого он есть, конечно», задумчиво добавила Маруся.
«Тебе виднее, но зависть — это плохо. Человеку разумному, тем более советскому школьнику, октябренку, быть завистливым не подобает. Разве вы не обсуждаете такие вопросы на классных диспутах? Даже в моем детстве считалось, что завидовать — это плохо. Тогда говорили, что это грех».
«Обсуждаем, конечно. Но, мама, одно дело говорить, а другое делать. При классном руководителе или наших пионервожатых, командирах звездочек все поголовно твердят, что это дурное качество, что с ним необходимо категорически бороться и безжалостно искоренять в своем характере. Иначе не примут в пионеры, но на самом деле завидуют и все. Так что с этим ничего поделать нельзя. C'est la vie.
Такова жизнь, французский».
По-детски уверенно, но забавно заявила Маруся, разведя руками и изобразив мину безысходности на своем хорошеньком девичьем личике.
«И все равно я бы попросила тебя не стремиться вызывать у окружающих зависть и самой никому не завидовать. Каждый человек живет свою жизнь как может. Раньше я бы сказала, как Бог даст. У каждого свои определенные условия и обстоятельства. Если человек из зависти будет желать того, что есть у других, то это может совершенно плохо кончиться. Отсюда и преступность, и другие негативные последствия могут происходить». Снова оторвавшись на пару минут от своего занятия, сказала Варвара.
«Вероятно, так оно и есть», задумавшись, ответила дочь.
«Знаешь, мам, несколько дней назад в соседней школе произошло целое ЧП. У одной девочки-комсомолки, она вместе со мной в музыкалке учится, только в самом старшем 7-м классе, в раздевалке кто-то лезвием новенькое пальто порезал. Гардеробщица там, старенькая, совсем не заметила ничего плохого, выдала этой девочке после уроков пальто, оно все сзади и срезано. Вот так!»
Правой рукой изобразив в воздухе букву «Х»,
показала размашисто Марусенька. «И такое случается даже в советских школах. Теперь в нашем районе во всех средних учебных заведениях установлено дополнительное дежурство старшеклассников на переменах, а гардероб во время уроков закрывают на вот такой замок». Нарочито вытаращив свои прекрасные синие глаза и смешно растопырив пальцы, девочка показала обеими руками впечатливший ее своим огромным размером амбарный замок на дверях школьной раздевалки. «Какое безобразие!» — искренне сопереживая, ответила Варвара, внимательно слушая рассказ дочери и перестав печатать. «И что же? Не нашли того, кто это сделал?» — спросила она. «Представь себе, нет!» — картинно разведя руками, ответила Маруся. «А все из-за того, что эта девочка пришла в школу в новом голубеньком пальто с серебристым каракулевым воротничком и такими же манжетиками на руках». «Должно быть красиво», — представила Варя. «Наверное, и шапочка тоже из такого же каракуля». «Конечно, все в тему», — подтвердила дочка. «Прямо как на эскизах нашей соседки, тети Лидочки. Я недавно была в их с дядей Славой комнате и все видала своими глазами. Шапочка такая маленькая, аккуратно по голове, а сбоку цветок из каракуля же, как аппликация. Красиво!» Кажется, тетя Лидочка назвала такой головной убор шляпкой клош. «Клош, мама, означает колокол по-французски. Кстати, ты видела, что у тети Лидочки она из белого каракуля? Хочешь себе такую же? Впрочем, тебе нельзя, у тебя же косы. Зато мне бы пошла». Без устали тараторила Маруся, все больше удивляя мать. Выпрямив спину и отведя голову назад, будто она принцесса или на худой конец актриса, Марусенька выразительно продемонстрировала Варе модную красотку. Словно у нее самой на голове сейчас была такая же меховая шляпка-клош. И будто она нарядилась в такое же шикарное пальто, как у взрослой девочки, с воротничком и манжетами из меха-каракуля в серебристых кудряшках. «Все наши девочки из музыкалки восхищались и завидовали», — глубоко вздохнув, добавила она. «Просто у этой Ленки Барановской папа кем-то важным в торговле работает, и она часто получает от него в подарок красивые дефицитные вещи. К примеру, еще лаковые сапожки, которые не только нам, но даже учителям и не снились», — печально сообщила Маруся. «Многим это, естественно, не нравится. Поэтому я очень хорошо понимаю, что зависть порождает вот такие необдуманные и жестокие поступки. Я считаю, что быть особенной, конечно, приятно, заманчиво, но опасно, потому что остальные тебя могут посчитать белой вороной», — философски заключила она. Почему-то тяжело вздохнув, Маруся подошла к антикварному резному шкафу со стеклянными дверцами, царственно расположившемуся в правом дальнем углу гостиной, и положила на полку энциклопедию о породах домашних животных. Благодаря родителям Антона, оставившим семье сына свою обширную библиотеку, книжный шкаф Батицких был наполнен толстыми фолиантами, роскошными изданиями в кожаных и цветных картонных лаковых переплетах. Среди этих сокровищ стоял несколько книг ее отца, известного советского детского писателя Антона Батицкого. Провожая дочку взглядом, Варя решила приободрить загрустившую Марусеньку. «Это еще хорошо, что лишь пальто порезали. Могло случиться и намного хуже. Всякое бывает. В последние годы кого только не встретишь на улицах города. Поэтому я тебя всегда прошу быть осторожнее, внимательнее и скромнее и в школе, и на улице. Скромность украшает любого человека», — добавила Варвара и снова продолжила отстукивать текст на клавишах печатной машинки.
«Ты знаешь, мамочка, я так люблю с тобой обо всем разговаривать и рассуждать. Ты не просто моя мама, ты моя самая лучшая подруга».
Подойдя к Варваре, Маруся крепко обняла ее сзади и поцеловала в щеку.
«Это меня радует, детка. А теперь ступай к инструменту, что-то я давно не слышала твоей игры», — улыбнувшись, добавила Варвара. «Ein Moment, gleich spiele ich was für dich, damit es dir